Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 21 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня в программе «Пиджаки» мы ждем политолога, президента Института национальной стратегии Михаила Риемезова. Он будет через несколько минут, а сейчас я приглашаю вас к разговору. 7373948, код города 495. Можете писать на смс-портал, можете через телеграм. Но это вот уже больше 60 человек погибли в Иркутске. Об этом мы сегодня в течение эфира будем много раз так или иначе упоминать, обсуждать эту проблему. Есть решение президента Путина. Он говорит об ужесточении правил производства и оборота пищевой, спиртосодержащей продукции, товаров бытовой химии, парфюмерно-косметической продукции. Есть на сайте Кремля уже доклад. Поручено ввести обязательную маркировку спиртосодержащей продукции, которая производится и реализуется на территории России. Нужно усилить ответственность за совершение правонарушений и преступлений в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции. Что надо делать с вашей точки зрения? 7373948. Слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну вот интересовался этой темой сейчас на новостных сайтах, да? Там сейчас всех позакрывали, склад нашли. Но вот те, кто этот контрафакт гнал, они же сами-то, в принципе, не виноваты. Им, получается, поставщики этот метанол затарили. То есть там-то люди не проверяют, им как бы привозят тару, да?
То есть, подождите, мы начали-то с того, что эти люди гнали контрафакт. Но они не виноваты.
Там самое смешное. Они гнали контрафакт с контрафакта, получается. Вот еще моментик также.
Ну да. Почему? Средство есть... для ванн, неважно, что оно состоит из этанола.
Алло.
Да-да-да, я говорю, неважно, что оно и состоит из этанола. Вы это называете контрафактом, что типа называется одно, а используют по-другому.
Не, ну конечно. Но на самом деле вот то, что говорят, что нужны вот эти добавки, как в Америке, как в Европе, да, которые сразу будут маркировать тебе то, что это отрава, это обязательно надо делать.
Потому Нет, подождите.
Что, чем... да, да,
а,
да.
Вы объясните мне тогда, а почему русским языком написанное «не надо пить» не отвращает человека?
Не, ну, господи, ну, как вот, допустим, я тройной одеколон, когда-то пил.
Почему вы, да? Нет, подождите, да. Почему вы решили, что если вдруг это будет как-то иначе пахнуть или будет другого цвета, то в зависимости от этого человек, наконец, перестанет это пить?
Не, ну, ты-то будешь сразу видеть, что, во-первых, это яд, да? Так-то ты читаешь этил, ага, значит, можно, как говорится, бахнуть это дело.
Нет. Вот. Подождите, я же понимаю логику человека, он будет исходить из другого, что это на самом деле этил, а его пытаются обмануть. А надо попробовать, скажет он.
Нет. Ну, на самом деле, если это пахнет как отрава, это выглядит как отрава, и ты знаешь, что это отрава, то есть, опять же, донести до населения надо.
Еще раз, слова «средство для ванн» это не убеждает.
Ну, знаете, в студенческие годы мы и стекломой пили. Это тоже как-то не убеждало.
Так нет, ровно об этом-то многие говорят сейчас, что студенческие годы были давно. Время вроде прошло, а люди все равно продолжают это пить.
Ну, у нас в студенческие годы денег не было. Значит, у них сейчас нет денег, скорее всего.
Но тогда неважно, какого цвета будет это средство, неважно, как оно будет пахнуть, важно, чтобы можно было отключиться.
Отраву, правильно? Так вот совсем-совсем отраву. То есть вот ты знаешь, допустим, она там сиреневая становится. Вот ты пару капель туда добавил на базе себе, да, привез. Люди знают, все, метилат. Метилат пить нельзя, ослепнешь, мозг сдохнет, и ты сдохнешь.
Но метилат, мучительно. Метилат вообще нельзя использовать.
Но зато ты сразу видишь, что это метилат. Ну, я, конечно, утрирую, что ты видишь, но, по крайней мере, ты подразумеваешь, что это метилат, что его
Хорошо.
Пить нельзя.
Нужно сделать так, чтобы метиловый спирт обязательно, что называется, портился в тот момент, когда человек пытается его пить вовнутрь.
Не, ну, чтобы он был виден, что это метиловый спирт, ну, как он тебе портится будет? Он или окрашивается, или воняет.
Но есть, если исход... Подождите.
У нас на кухне, сам по себе.
Я понимаю, но там? Если мы исходно говорим о том, что метилового спирта там быть не должно, следовательно, все эти вот установки, что где-то на потайном рынке во время производства...
Сейчас замечательную фразу сказали, да. Вот если на потайном рынке, да, то есть и тебе втюхивают этот метил, да, и не бодяжат его с тем, чем надо его бодяжить, чтобы он показывался. Вот, тогда это, ну, это преднамеренное убийство, я считаю.
Не, но это другая история. Люди, которые наливали туда метилат, я, насколько понимаю, будут нести ответственность. Но мы-то говорим о том, что сделать, чтобы это не повторялось. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий Николаевич, да, надо сделать две вещи. Первое, должен быть налажен выпуск алкотестеров, чтобы каждый имел и мог метанол определить. И второе, человек, определивший бутылку с метанолом, должен отнести ее в полицию и стать миллионером за счет продавца этого пойла.
Юрий Николаевич, ну вот смотрите, ведь эти, вы же понимаете, о каких людях конкретно вы говорите? Вы хотите сказать, что люди, которые сейчас покупают, что называется, паленый боярышник, причем средства для ванн, они пойдут и где-то будут получать алкотестеры?
А почему бы и нет? В той же аптеке пускай наладят бесплатную раздачу алкотестеров.
А, но только бесплатно обязательно. Понятно, спасибо. На метиловый спирт нет качественной реакции, об этом пишет Виктор. Людям надо менять мозг, пишет Виталий. Если человек не думает, что можно пить, а чего нельзя, никакие распоряжения президента не помогут, и люди продолжат травиться. И Джеймс тоже 329-й пишет, да все прекрасно знает население, пьют гадость, потому что гадость производится все-таки с расчетом на массовое употребление внутрь. Это программа «Пиджаки». С нами политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов. Михаил Витальевич, добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, а чего с этим правда делать, вот с вашей точки зрения? Президент Путин поручил ужесточить правила производства и оборота. Но люди ведь, насколько я понимаю, и до этого понимали, что они делают.
Фундаментальная проблема, которая за этим стоит, ну, наиболее острая, как мне, на мой взгляд, это люмпенизация части общества. Это деклассирование каких-то больших довольно когорт населения. Происходит и по причине... ну, что ли, некой невостребованности жизненной, ну, нет хорошей работы, нет хороших перспектив, и по причине, ну, собственно, распространения вот самих этих социальных эпидемий, таких как алкоголизм, наркомания и прочее, прочее. Здесь нету простого ключика, палочки-выручалочки, но вот стратегически это должно быть не менее важным ориентиром государственной политики, чем параметры экономического, там, макроэкономические параметры.
Скажем. Не, ну подождите, вот в данном случае уже более 60 человек погибли в одном месте. А государство должно на это как-то реагировать. Реагировать, по идее, должно жестко. Но не существует ведь меры, которая могла бы в рамках этой жесткой реакции показать, что это правда будет работать.
Не существует. Ну, травились и будут травиться. Значит, конечно, государство должно регулировать, контролировать, делать все, но просто здесь по каждому случаю ведь невозможно принять закон. У нас стандартная реакция. Вот что случилось, давайте примем закон...
Боярышник вот, через ЕГАИС.
Да, вот примем закон имени боярышника. Ну, в общем, так все на свете так не работает.
Но, с другой стороны, один за другим тоже люди пытаются написать вот 373-й. Пузырь водки должен стать общедоступным.
Ну, это и так сейчас, по-моему, нет?
Ну, нет, оно, она достаточно, ну, понятно, дорогая, да. Говорят. А, все просто, вопрос цены пишет. А, ну, чуть-чуть, да. Алексей Козлов тоже. Уравнять сам продукт с минимальной стоимостью водки, и все. Дешевизна. То есть, с другой стороны, да, пусть боярышник стоит, как водка, и тогда его не будут покупать. Но что делать с подделками?
Бороться с организованной преступностью. Это организованная преступность, по сути.
С другой стороны, мы же понимаем, мы теперь, благодаря этой истории, благодаря в данном случае в кавычках, стали знать, что, оказывается, существует средство для ванн, боярышник.
Как хорошая реклама.
Ну да, то есть мы понимаем, что, и все понимают, что это средство не столько для ванн выпускается, сколько для другого. Но запретить его почему-то не могут. Или эта проблема с запретами вообще не решается? Запретишь средства для ванн, боярышник начнут пить что-то другое.
Начнут, да, и начнут таки, да. То есть спиртосодержащие запретить было бы странно.
Вот Джеймс и пишет, надо спрос на пойло не ужесточать, а уничтожать. А как вот сделать это?
Ну вот мы с этого и начали, это проблемы как? Борьбы с люмпенизацией общества.
Вот, а что нужно делать для того, чтобы бороться с люмпенизацией?
Известно, это просто очень, очень, очень длинные системные вещи. Первое, это общедоступная социальная инфраструктура. То есть мы движемся идеологически, а не только от плохой жизни, к платности образования и медицины. Это идеологическое, что как бы вот внедряется идея, что хорошее бесплатно быть не может. Хотите платить за качественные услуги в этой сфере, хотите получать качественные услуги в этой сфере, платите. Вот идеологически, на мой взгляд, должна быть другая установка, потому что есть очень много рисков в социальной политике, ну, скажем так, производить иждивенческие настроения.
Ну, так бесплатно и производит иждивенческие настроения.
Да, как в Европе. Платят себе пособие по безработице, и не нужно работать, не нужно интегрироваться со всеми этими пресловутыми беженцами, мигрантами. А здесь прямо противоположная ситуация. Бесплатное медицинное образование не демотивирует, не производит искаженных стимулов, искаженных мотиваций, а наоборот, помогают людям вытягиваться вверх. Потому что это способ человека заботиться о себе. Это способ человека становиться лучше, думать о своем здоровье, о своем образовании. То же самое касается там, бесплатного, доступного дополнительного образования для детей. Но для того, чтобы на это были деньги... Понимаете, у нас должны быть просто более, видимо, равные пропорции распределения общественного богатства в обществе, потому что у нас мы приближаемся к Латинской Америке и к Африке по параметрам неравенства. У нас 1% населения принадлежит порядка 70% личных активов. То есть мы уже в Латинской Америке с этой точки зрения.
Срочное сообщение. Владимир Путин только что присвоил убитому послу звание Героя России. Указ об этом только что опубликован. Какая разница, боярышник или еще что-то? Население загнали в полный беспросвет, пишет
008. Вот именно беспросвет – ключевое слово. Я тоже с этим согласен. Не,
а как сделать так, чтобы этот цвет появился? Это государство должно делать?
Конечно, просто это комплексно. Это, еще раз говорю, это общедоступная социальная инфраструктура.
Это стоит денег.
Стоит денег. Еще раз говорю, где деньги, перераспределение общественного богатства в нижние слои и вот на эти социальные
как можно? Ведь для того, чтобы перераспределить, нужно у кого-то забрать.
Ну, у кого-то забрать, вот я ему говорю, у кого и забрать. У этого 1%, которому принадлежит 70% активов.
Нет, 70... ну, тогда говорят, что если пытаться забрать то, что нажито не посильным, но законным трудом, то это же к чему приведет?
Это приведет к новому курсу Рузвельта. Новый курс Рузвельта предполагал серьезное повышение налогов на личные активы, на наследование, прогрессивная шкала налогообложения. И надо сказать, что бизнес вот от этого выиграл как предприятие, как компании, потому что серьезнейшим образом вырос внутренний рынок, укрепился в долгую. Но бизнесмены потеряли как физлица. Вот мы должны вести политику, при которой бизнесмены потеряют как физлица, значит, в своих интересах, но бизнес в инвестиционном смысле выиграет.
Но Медведев же уже говорил о том, что вот идея этого прогрессивного подоходного налога – идея неработающая.
Он не прав. Ну, просто банально не прав, потому что мы являемся одной из немногих стран
сопоставимых. Они адресуют нас к нашему же опыту. Они говорят, вот когда был подоходный налог прогрессивный, тогда денег
вообще,
было меньше.
Тогда вообще не умели собирать налоги. Это недобросовестные апелляции. Значит, сейчас все-таки фискальная система, собираемость налогов на другом уровне. И среди стран с сопоставимым уровнем развития мы являемся исключением, а не правилом с точки зрения вот, плоской шкалы налогообложения. Правило – это прогрессивная шкала, а не плоская.
И это прогрессивная шкала, с вашей точки
зрения?
Это
не панацея. Нет, конечно, не панацея.
Но среди прочих,
безусловно,
одно из средств.
Прочих одно из средств, безусловно.
Хорошо, другие средства?
Другие средства, ну, реальная деофшоризация. Возвращение налоговой базы, потому что можно сколько угодно говорить о прогрессивной шкале, на физлице, но основные деньги, основные ресурсы утекают, значит, вот как песок сквозь пальцы, именно за счет того, что даже вот эти вот меры по деофшоризации закона контролируемых иностранных компаний, он, по большому счету, результата не дал серьезного, потому что предпочитают быть нерезидентами. Согласно ему, резиденты РФ налоговые должны... раскрывать, значит, информацию о своих активах за рубежом, они просто предпочитают быть нерезидентами. Соответственно, нас пугают, что если ужесточить антиоффшорные правила, то бизнес убежит из страны. Но смотрите, почему
Тот, который еще не убежал, убежит тоже.
Значит, смотрите, почему бизнес находится в стране? Вот тот, который здесь находится, который имеет большой масштаб. Потому что они извлекают ренту. Либо ренту природную, значит, либо ренту, ну, скажем так, административную, связанную с госзаказом, связанную с хорошими отношениями с чиновниками, либо ренту просто на каких-то высокомаржинальных, высокодоходных рынках. Ну, может быть, это ритейл, в отдельные периоды это строительство и так далее. Вот возьмите вот все эти сектора, где есть либо преференция от государства, либо госзаказ, либо природная рента, либо просто высокомаржинальность, высокая доходность. И по всем этим секторам введите требования, что имеют право действовать только национальные компании. А дальше расписать статус национальной компании, включая и характер, структуру, прозрачность активов.
У нас внутренних инвестиций не хватает, нам говорят об этом всегда. И вся наша надежда на то, что эти инвестиции будут как раз из-за границы. Предлагаемый вами рецепт как раз отсекает этих единственно возможных инвесторов.
Дело в том, что как раз надежда на то, что мы можем запустить экономический рост через иностранные инвестиции, провалилась от слова совсем. Этого не произошло, и этого не произойдет. Те иностранные инвестиции, которые есть, и по большей части это репатриация собственных российских денег. Иностранные инвесторы могут прийти к нам, но прийти только вслед за внутренними инвестициями. А маховик внутренних инвестиций государство может раскрутить только собственные, так сказать, финансовые и промышленные политики.
Виталий пишет, но вы, получается, хотите забрать деньги у тех, кто близок к власти.
Именно так.
А они не будут рубить сук, на котором сидят?
А вопрос в том, что мы понимаем под властью. Если мы понимаем под властью, ну, скажем так, что выше, власть или деньги? Если власть выше денег, то власть способна на это. Если деньги выше власти, то это невозможно. Поэтому задача стоит в том, чтобы в стране власть была выше денег.
А на данный момент власть выше денег?
Ну, начала немножечко приподниматься, но так, это пока сложный диалектический процесс.
Вот этот сложный диалектический процесс, завтра... Нет, послезавтра теперь уже пресс-конференция президента Владимира Путина. Сегодня стало известно о том, что ее из-за похорон посла перенесли. Кстати, это, на ваш взгляд, правильно?
Ну, да, как бы, мне кажется, это такой знак
вот
уважения.
Пресс-конференция, вы чего-то ожидаете? Вот в том смысле, о котором мы сейчас
обсуждаем. Нет, ничего не ожидаю.
Почему?
Я не ожидаю каких-то позитивных сдвигов в экономической, социально-экономической политике. Я ожидал их, скажу вам прямо, ну, скажем, в конце 2014 года, когда изменился внешнеполитический контекст, когда, на мой взгляд, мы перешли Рубикон в отношениях с миропорядком, с Соединенными Штатами, с Западом.
И это заставляло.
Значит, и пошли обвальные экономические проблемы, и это был хороший момент для перехода, ну, скажем так, к более мобилизационной экономической модели. Значит, послание президента уже было понятно, декабрьское 2014 года, что этого не произойдет, ну, скорее всего. А в выступлении Медведева на Гайдарском форуме стало уже прямо, было проговорено, что мы будем по-прежнему следовать принципам Вашингтонского консенсуса, которые и экономически нам ничего не дали, ну и которые, собственно говоря, обрекают нас на консервацию отсталости и такую вот зависимую экономическую модель.
Подождите, консервацию отсталости все-таки при нынешней экономической политике или углубление этой отсталости?
Ну, если говорить о том, что наши темпы экономического роста существенно ниже среднемировых, то, конечно, углубление. Но поскольку это медленный процесс, то можно говорить о консервации, как кому больше нравится.
Скажите, Виталий возвращает к пресс-конференции, он спрашивает, с вашей точки зрения, в чем смысл подобных мероприятий?
Ну, как сказать, у нас Путин – это главный коммуникатор от политического режима, от политической системы, и вот эта его коммуникативная функция, она чрезвычайно важна. Людям важно видеть, что наверху стоит человек, который не может сделать всего, который не является Дедом Морозом, значит, хотя иногда и может выступить в роли доброго волшебника, особенно на прямой линии, но который вменяемый, который понимает проблемы, стоящие перед страной, и, так сказать, по мере возможности старается их решить. Поэтому это вот такая психологическая, психотерапевтическая функция.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь, можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Я попрошу вас надеть наушники. 7373948. Слушаем, здравствуйте. Алло.
Добрый. Здравствуйте.
Вы в эфире.
Понял. Вот можно вернуться немножко к вопросу об алкоголизме и прочее? Или поздно?
Слушайте, очень долго, я прошу прощения. 7373948, ваш вопрос, слушаем. Алло. 7373948. Не получается у нас с телефонной машины, сейчас попробую еще раз. Да, вы в эфире.
Здравствуйте.
Прошу.
А вот можно вопрос к уважаемому гостю? Так, чтобы изменить, получается, нашу экономику к лучшему, нам что надо, чтобы Хиллари победила? Ну, так, чтобы еще хуже было, и только тогда мы начнем меняться. Вот пусть осветит, пожалуйста.
Да, я думаю, что это размышление в правильном направлении. Здесь, как сказать, либо чтобы еще хуже стало, это Хиллари, либо чтобы...
Но Хиллари уже не победила.
Да, либо чтобы развернулся глобальный тренд, глобальная тенденция, и это Трамп. Потому что Трамп – это вообще не политик Вашингтонского консенсуса. Трамп – это человек, который возрождает, ну, не он один, да, просто одно из звеньев, моду на протекционизм на Западе, который возрождает на Западе моду на активную промышленную политику, который готов сделать серьезные шаги по деглобализации, по сворачиванию той модели глобализации, которая сложилась в конце 20-го и закрепилась в начале 21 века. Поэтому шансы, связанные с трампизмом, на мой взгляд, в том, что просто изменится глобальная такая, глобальный климат.
То есть он уменьшает роль Соединенных Штатов Америки в глобальном смысле?
Нет, он скорее разрушает симбиоз Соединенных Штатов и Китая. вот в том виде, в каком он сложился, если верить, да, тому,
ну,
что...
если верить тому, что он,
да,
говорил,
если верить тому, что говорилось, он меняет подходы к Западу, подходы Запада к геоэкономической борьбе. На повестку встала реиндустриализация. Ну, кстати, еще компания Обама под этим лозунгом проходила. Реиндустриализация Запада. А это значит таможенные пошлины... Это значит регулирование в пользу возвращения рабочих мест домой. И Россия, она может, ну, продолжать оставаться догматиком Вашингтонского консенсуса в ситуации, когда сам Вашингтон от него отказался. Это будет смотреться очень трогательно и по-донкихотски. Но, может быть, до кого-то что-то дойдет.
Но в том числе, еще раз, получается, что внутренних возможностей вы не видите, вы полагаете, что нет, все эти возможности, они скорее внешние.
У нас есть отличные возможности, я не вижу внутреннего пинка. А. Да, значит, то есть для того, чтобы начать что-то делать, нужен пинок. Вот пинок извне.
7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, в эфире.
Вы в эфире, мы слушаем вас.
Да, вопрос такой. У нас же за все отвечает Путин, да, правильно я понимаю, что пока Путин, у нас никаких подвижек положительных не будет во внутренней политике и экономике.
Дело в том, что у нас Путин уже, ну, сколько, 16 лет в той или иной форме, а подвижки были, и отрицательные, и положительные. Путин – это политик, который меняется, способен меняться, и который приобрел фору по отношению ко всем остальным политикам именно потому, что он был способен действовать, а не просто работать на сохранение статус-кво. Посмотрите на все то, что сделало Путина Путиным, то есть самым популярным политиком страны. Это не те вещи, которые связаны с лозунгом стабильности. Это те вещи, которые связаны с волевыми и рисковыми решениями. Переход через Терек в Чечне, да, и вообще перевод КТО из Дагестана в Чечню. Это реформа Совета Федерации и ограничение региональных баронов. Это первое дело ЮКОСа. Это Крым. И, в общем-то, этот перечень можно продолжить. Все эти решения встречали колоссальное сопротивление в элитах и в поддержку в обществе. Поэтому, в принципе, Путин – это не президент стагнации. Путин – это как раз человек, который доказывал свою способность меняться.
Но экономические перемены вот требуют общества, а элита, как бы, получается, против.
Ну, в элите тоже есть разные взгляды, что ли, на этот счет. По большому счету, я как бы описал очень обобщенную и упрощенную эту конструкцию дебатов в элите. Это... конфликт между политическим суверенитетом и экономической глобализацией. Вот у нас сейчас мы пытаемся совместить и то, и другое. И одна часть элит говорит, давайте откажемся от суверенитета, это кудринцы, а другая часть элит говорит, давайте займемся деглобализацией.
Михаил Ремезов, политолог, философ, президент Института национальной стратегии. Это программа «Пиджаки», на очереди информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 21 декабря. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Михаил Ремезов, политолог, президент Института национальной стратегии. Виталий спрашивает, вот эта послезавтрашняя пресс-конференция, какой, с вашей точки зрения, все-таки будет повестка? Это будет внутренняя или внешняя тема?
Конечно, внешняя сейчас будет, ну, неизбежно. Просто после убийства посла, и нужно будет как-то все-таки это прокомментировать. И, на мой взгляд, вообще сейчас... президент должен, ну что ли, давать обществу какую-то ясность относительно того, что и зачем в Сирии. Вот пережимать с этой темой тоже нельзя, то есть нельзя кормить только этим. Но все-таки в
общем... Это требует объяснения, на
ваш взгляд? Это требует объяснения, потому что вопросы о том, что мы там делаем, они все равно постоянно снова и снова возникают, особенно они возникают после того, как возникают проблемы. Пальмира, убийство посла и так далее. И поэтому так или иначе возвращаться вот к этой теме, что и зачем мы там делаем, мне кажется, власть будет вынуждена. Я не знаю, на завтрашней пресс-конференции, то есть на пятничной пресс-конференции или в принципе, но это неизбежно.
Тогда другая история, раз уж мы заговорили про Сирию, а как можно объяснить взаимоотношения России и Турции в этих условиях? Вот то, что произошло с послом, это, ну, насколько я понимаю, тот, кто это придумал, тот, кто придумал убить российского посла в Турции, он хотел, чтобы между Турцией и Россией что-то произошло. Взаимоотношения стали хуже. Но они ведь только укрепляются.
Прежде всего, я думаю, что он хотел сильно подпортить, ну, некий российский дипломатический успех, связанный с встречей в Москве.
Все-таки это встреча, вам кажется?
Да, Лавров и два министра иностранных дел Ирана и Турции. Один момент. Другой момент, конечно... Есть достаточно много в Турции и около сил, которые Эрдоган мобилизовал на поддержку вот своей такой экспансионистской линии, которая связана с заточенной на сирийскую оппозицию, и которые считают его компромиссы с Россией никуда не годными и неприемлемыми. Это тоже имеет место. И какую роль играют эти отношения России и Турции? Ну, мне кажется, скажем, во взятии Алеппо они играют не последнюю роль. Потому что есть все-таки некое ощущение негласной сделки, когда Россия не мешала Турции создавать зону контроля в Сирии, по сути, оккупацию, а Турция перестала поддерживать боевиков в Алеппо, и Эрдоган даже призвал, как выразился, братьев из Ан-Нусры выйти из Алеппо, что, видимо, часть из них и сделала.
Но в этих условиях Россия и Турция начинают больше зависеть друг от друга? Не погружаются ли они в этот конфликт по Сирии? Да.
По Сирии Россия и Турция сейчас действительно, видимо, друг другу нужны. Потому что Турция – это крупная региональная держава военная, одна из ведущих наряду с Ираном военных держав, по сути, две ведущие военные державы, и обе они за этим столом переговоров, которые имеют очень много рычагов в регионе. Россия тоже показала, что у нее есть козыри, она может их разыгрывать.
Просто вот Санчиксон спрашивает, почему мы сейчас не рвем отношения с Турцией, в чем разница? Турецкий, так, подождите, после сбитого самолета мы рвали отношения, а сейчас нет.
Ну, разница в том, что убийство посла мы не приписываем и не склонны приписывать, видимо, нет для этого оснований напрямую турецкому руководству. Другое дело, что я бы вот все эти заявления о том, что мы наши отношения не будем подрывать, что сохраняется стратегический диалог и что он важен, и вот все эти заявления, которые были сделаны нашей дипломатией и президентом, я бы дополнил какими-то другими шагами, например, предупреждением, что нашим туристам там делать нечего. Не только потому, что, понимаете, опасно во всем мире. Вот в Таиланде иногда бывают какие-то проблемы, там, значит, можно от ядовитой медузы умереть, в Германии взрывают, во Франции, то есть не взрывают, давят людей на рождественской ярмарке, во Франции то же самое делают, в Ницце. Дело не в этом, дело в том, что в Турции именно российские туристы могут быть объектом атаки, они могут быть мишенью. И теракты против них являются дешевым и крайне эффективным средством достижения тех целей, которые преследовали те, кто убил посла.
И все-таки насколько дорога Турция, насколько это важно, ведь вот смотрите, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму. Довольно жесткую резолюцию по отношению к Российской Федерации. Насколько можно верить средствам массовой информации, Турция голосовала
конечно,
за эту резолюцию.
Конечно, я в этом не сомневаюсь ни минуты. Да. Турецкая позиция по Крыму не менялась и не меняется. И это не только поддержка политико-правовой позиции Украины, это и тесные контакты с Меджлисом и создание новых структур, таких как Всемирный конгресс крымских татар, который патронируется Турцией, который проходит в Турции, является инструментом, скажем так, делегитимации того, что Россия делает в Крыму.
Кто в большей степени от кого зависит? Россия от Турции или Турция от России?
Вы знаете, ну, если мы построим турецкий поток и атомную станцию, то мы от них будем больше зависеть. И вот этого не хотелось бы.
Но то есть, это может быть в результате нынешних.
Я бы вот категорически не ввязывался в стратегические проекты, которые требуют именно от нас инвестиций, рассчитанных на десятилетия, с очень проблемной и длительной окупаемостью. Вот этого делать не нужно. А вести диалог по Сирии и договариваться по Сирии можно и нужно. Вот там действительно зависимость и заинтересованность носят взаимный и сбалансированный характер.
В этих договорах, вот, к примеру, позиция Турции по Крыму, она не учитывает.
Вообще не нужно ее учитывать. На самом деле, то есть то, что нам нужно от Турции по Крыму, ну, конечно, не признание никакое, а чтобы они не формировали какой-то военно-политический альянс антироссийский с Украиной в Черноморье. И я думаю, что от этого мы отошли, все-таки этого не будет происходить. Чтобы поддержка Меджлиса не носила никакого характера там особо, кроме риторического. Значит, ну и просто наличные деньги Джамилёву, то есть наличные расходы Джамилёву, и экономика для Крыма, потому что Турция все-таки была одной из немногих стран, которые после присоединения Крыма к России сохранили практически в прежнем объеме социально-экономические отношения, торговлю. В данном случае это для Крыма, как региона России, который с внешней стороны во многом изолирован, в плюс.
Вот еще раз, турецкий поток... Убийство посла, резолюция по Крыму. Как вот это высчитывать взаимоотношения двух стран, когда есть такие разные оценки поведения партнера?
высчитывать сложно, просто главное не закладываться в долгую и не делать большие ставки на дружбу на десятилетия вперед.
Взаимоотношения по конкретному вопросу.
Да, взаимоотношения по конкретному вопросу без больших инвестиций с нашей стороны в эти взаимоотношения.
Виталий спрашивает, а вот как вы объясните, Турция поддерживает крымских татар для чего? Они что, Крым хотят забрать?
Ну, Турция поддерживает крымских татар исторически просто потому, что у них есть политика пантюркизма, и это было частью Османской империи. Они поддерживают их так же, как тюркские меньшинства в Сирии, они поддерживают их так же, как уже просто мусульман, ориентирующихся на Турцию на Ближнем Востоке и в той же Сирии. Поэтому это часть, я бы сказал, исторической политики, часть политики идентичности, поддержка крымских татар. То есть это для них вопрос такой моральный, исторический, принципиальный, даже больше, чем геополитический.
Это политолог, философ и президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов. Наши слушатели по телефону 7373948 могут присоединиться. Один из них прямо сейчас на линии. Слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
А вот хотелось бы спросить, а как вы думаете, может быть, все Турция сейчас, ну, хитрит, немножко там затягивает, что...
Вас очень плохо слышно. Очень коротко, если можно, сформулируйте вопрос. Нет, не получилось. 7-3. Вы услышали?
Я тоже не услышал. То есть Турция хитрит, дальше я не понял,
да.
В чем смысл. 7-3-7-3-94-8.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Подскажите, хорошо, пожалуйста, почему мы опасаемся саудитов и катарцев, как вы думаете? Просто вот этот тренд прослеживается в нашей политике. С чем связаны вот эти вот опасения, страхи, направленные вот в эту сторону?
Есть такие опасения?
Ну, конечно, есть, они абсолютно обоснованные. Мы опасаемся, потому что они с начала 90-х годов стали инвестировать в исламизм в России. И делали это, ну, достаточно последовательно и системно. Причем в исламизм и в вооруженный, речь идет о поддержке вот этих всех мятежей, значит, и в исламизм, ну, как сказать, более мирный, который готовит инфраструктуру для продвижения, для экспансии, которая связана в том числе и с вооруженным.
А есть разные катарские инвестиции? Ну, вот учитывая последнее сообщение о том, что один из катарских инвестиционных фондов так или иначе участвует в Роснефти.
Да, ну там я вообще не понимаю, кто реальный покупатель и чьи это реальные деньги. Это, я не знаю, все какие-то, так сказать, вспоминаются прежние истории приватизации, просто здесь, видимо, уровень изощренности схем более высокий.
То есть пока с этой схемой просто непонятно?
Пока с этой схемой просто непонятно, потому что вопрос, как, кто именно и в каком объеме кредитует этих покупателей, если сами они говорят, что они покрывают лишь небольшую часть суммы.
И просто вот условиях? И Виталий, и Санчиксон, они про Катар Фаундейшн тут же начали писать.
Да.
Пока тут довольно сложно что-то
говорить. Пока тут довольно сложно тоже что-то говорить. Но я могу сказать, что вот после того, как мы вошли в Сирию, наши отношения с монархиями Персидского залива, я бы сказал, стали несколько лучше. В каком отношении? Естественно, они восприняли это как вызов, они были этим крайне раздражены. Но у нас появились симметричные рычаги воздействия на их интересы. До этого только они воздействовали на наши интересы, в том числе через этот вот...
А теперь мы на них можем воздействовать?
Через эти внутренние рычаги. Теперь у нас тоже есть рычаги воздействия на их интересы, потому что мы стали довольно сильным игроком в регионе. И сразу у них пошло какое-то движение вокруг России, ну, переговорный процесс,
хорошо,
и прочее.
Тогда игра вокруг Алеппо, игра вокруг Пальмиры. Где кто выигрывает? Как это все работает?
Ну, сейчас, если уж мы начали о монархиях Персидского залива, действительно, одной из интриг вот этого трехстороннего формата является Россия, Турция, Иран, является то, как к нему отнесутся монархии Персидского залива. Я думаю, плохо. Но они действовали в последнее время в связке с Турцией. Деньги,
которая, плюс... в свою очередь, действовала как бы в связке с нами.
Да, да, деньги плюс оружие, то есть золото и булат. Вот золото – это Катар, Саудовская Аравия, оружие – это Турция и сила военная. Вот их союз, он был мощным в регионе, их такое, их взаимопонимание стратегическое. Сейчас Турция вроде как начинает вести немножко другую игру. Вот те пойдут по этому пути, начнут ли просто, вот войдут ли в процесс именно переговоров о реальном балансе взаимных интересов. То есть не переговоров для видимости, какие часто проходили там, на разных международных площадках, и которые те же саудиты, точнее, подконтрольные им части оппозиции, срывали откровенно. А именно переговоров о реальных взаимных интересах и уступках. Пойдут ли они по этому пути или нет? Это сейчас, я думаю, один из ключевых вопросов, потому что они и безотносительно к Турции, конечно, сохраняют достаточно инструментов влияния на ситуацию.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, только радио потише.
Добрый день.
Нет, нет, нет.
Виктор Михайлович беспокоит.
Да, Виктор Михайлович, слушаем.
Скажите, пожалуйста, вот для чего, с какой целью атомная станция строится в Турции? Там крайне невыгодные условия, огромный кредит. Зачем это делается?
Скажите, пожалуйста.
Для того, чтобы были заказы у Росатома. Я думаю, это основа.
А как можно вообще, вот наш слушатель сейчас, он говорит, там крайне невыгодные условия. Так или иначе, мы можем оценивать выгоду условий, когда, к примеру, перспективы таковы, как вы их описываете?
Ну вот мы можем, мы оценим негативно.
Мы вкладываемся ради того, чтобы...
А сторонники сделки оценивают позитивно. Минус состоит в том, что это наши инвестиции, и что потом предполагается окупаемость за счет продажи электроэнергии.
Ну, то есть объективные оценки сейчас мы дать не можем со стороны.
Нет, мы как сказать, могут быть какие-то экономические модели, в их рамках окупаемость будет очень длинной. Но ситуация, при которой ты вот в ближайшее время.
Но это же
должен...
экономика, связанная с политикой. Чем дольше, конечно, окупаются, конечно, тем лучше.
Тем лучше, если есть очень глубокий уровень взаимопонимания и стратегической стабильности. А если его нет, то тем хуже, потому что мы вложили свои деньги, потом возникает какой-то острый кризис, и мы эти деньги не отбили. А деньги большие.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, будьте добры. Ответьте, пожалуйста, когда происходит пресс-конференция президента, почему так много внутренних вопросов? Это говорит о том, что на местах не работают мэры, губернаторы.
Много внутренних вопросов. Ну, по сути, это про ручное управление, ведь так или иначе разговор.
По сути, про ручное управление.
А почему оно существует именно в таком формате?
Это не ручное управление, это институт челобитных государю. Вот как были челобитные у московских царей, как был ящик, куда Павлу Первому бросали анонимные письма, где описывали проблемы с чиновником, вот это такой же инструмент. Это не инструмент ручного управления, нет ручного управления вот, на большинстве направлений. Это инструмент скорее какой-то обратной связи, пусть достаточно корявый иногда, но все-таки обратной связи.
А почему мы не можем перестроиться на другие формы обратной связи, а пользуемся теми, что отработаны, грубо говоря, веками?
Ритуал власти нужно осуществлять. Власть, значительная часть власти, вообще понятие власти, ее ткань – это ритуал. Вот как китайский император, в принципе... Вот...
Но это же девальвирует систему власти, когда так или иначе на уровне президента страны решается проблема ямы на Омской дороге.
Ну, вот если воспринимать это именно как буквальное решение проблемы, а действительно сдвиг в эту сторону есть, то да, это девальвирует госаппарат. А если воспринимать это как возможность вот докричаться, если не нашли справедливости в другом месте, то скорее наоборот, это поддерживает доверие к системе.
Спасибо. Михаил Римезов, политолог, философ и президент Института национальной стратегии, был сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята – пиджаки.